Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 28 июня, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. В течение ближайших 25 минут мы будем говорить о хакерских атаках. Вирус-вымогатель стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Так вчера подавались новости. Сегодня уже говорят о том, что этот вирус-вымогатель то ли Петя, то ли бывший Петя. С этим тоже надо разбираться. Атакует компьютеры где-то в азиатских странах. Об этом будем говорить в течение ближайших 20 минут. Следим за лентами новостей параллельно, следим за тем, что творится на московских дорогах. Но сначала о срочных сообщениях.
Срочная новость.
Совет Федерации одобрил закон о создании в России реестра коррупционеров. Об этом агентство РИА Новости сейчас передает со ссылкой срочно и пишет о том, что это будет реестр чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые были уволены в связи с утратой доверия за коррупцию. В середине июня Совет Федерации перенес рассмотрение этого вопроса до подготовки правительством постановления, где будут четко прописывать порядок ведения реестра. Очевидно, постановление подготовлено, потому что теперь, сегодня, только что Совет Федерации и закон о создании в России реестра коррупционеров одобрил.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, вирус-вымогатель стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании. Сначала России и Украины, потом других стран. Вот сегодня говорят, что этот вирус движется в сторону Азии. Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики групп IB Сергей Никитин с нами на прямой связи. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, вы первыми объявили, что это за вирус. Так вот расскажите, как это все выясняется?
Ну, на самом деле, любой вирус можно проанализировать и отнести его к тому или иному семейству. При анализе оказалось, что этот вирус очень схож с давно известным вирусом, примерно год ему, под названием Петя. Это была одна из его модификаций.
Что это значит? Главное, мы ведь до этого говорили про этот WannaCry, который то северокорейцам, то еще кому-то приписывают. Этот вирус принципиально отличается от того, что было совсем недавно?
Да, конечно, у него, в общем, он действует по-другому, и WannaCry использовал уязвимости, да, которые утекли в сеть, так называемые уязвимости АНБ. А этот вирус, он распространяется немножко по-другому. Скорее всего, на Украине это было с помощью программы MEDOC, да, это сейчас проверяется, а в России это было с помощью почтовых рассылок. И уже внутри компании, после исполнения этого файла, ваш компьютер шифруется и плюс он заражает всю локальную сеть компании, не используя эти уязвимости, а используя некоторые другие механизмы. Он позволяет, например, похищать учетные записи.
Ну вот смотрите, вчера очень много в новостях говорили об этом вирусе. То где-то в Киеве, по-моему, нельзя было кредитной картой рассчитаться, пытаясь оплатить поездку в метро. Потом появились сообщения, что крупные компании здесь, в России, так или иначе испытывают проблемы. А это такая история, которая будет только сложнее, только шире. Ну вот, потому что прежде о том, что нельзя войти в метро, к примеру, из-за хакерской атаки, вроде как не сообщалось.
На самом деле это просто показывает, что опыт WannaCry, да, он прошел, скажем так, недостаточно успешно и замеченно. И до сих пор остаются компании, в том числе крупные, которые не уделяют должного безопасности, да, должного внимания. И, к сожалению, до сих пор пользователи открывают вложения, до сих пор не ставятся своевременное обновление. То есть, скажем так, такие атаки, они будут повторяться, пока все компании, которые еще не успели пострадать, да, не обратят внимания на то, что информационной безопасностью заниматься нужно.
Ну скажите, вот ведь вчера так или иначе упоминали и крупные компании. Это что, само упоминание говорит о том, что там какие-то проблемы с информационной безопасностью?
На самом деле крупные не значит хорошо защищенные. Наоборот, чем крупнее компания, тем там больше бюрократический аппарат, тем сложнее, например, внедрить те же самые почтовые фильтры, да, чтобы почтовые вложения, они не доходили до клиента, но для пользователей, если там есть какое-то вредоносное вложение. Если, например, это какой-то исполняемый файл, должно блокироваться, а по-хорошему все вложения должны проверяться на какой-то песочнице, да, прежде чем попадать к абоненту.
Но что должно произойти, чтобы компании поняли, что такое информационная безопасность? Все предыдущее, получается, не учит.
К сожалению, вот мы говорим сейчас про Петю, да, он активно поработал именно на странах СНГ, и вот, скажем так, по странам СНГ можно сказать, что у нас пока не грянет гром, да, компании, в общем, ничего не делают. Наверное, будет еще не одна такая атака, прежде чем большинство игроков и компаний на рынке, и организаций, в том числе государственных, более пристально обратят на вопросы защиты внимания.
То, что вчерашний Петя, как вы его характеризуете, до этого был WannaCry, так или иначе, это вирусы-вымогатели, насколько я понимаю, и в основном страдают от этого не физические, а юридические лица. Опять же, я делаю такой вывод на основании сообщений информационных агентств. Это уже характеристика нынешних времен?
Ну, на самом деле, WannaCry, он заражал всех подряд, да, то есть у кого были не установлены обновления, всех подряд они, скажем так, заражали. Однако, если говорить вот про Петю, то, скорее всего, это была спам-рассылка по каким-то крупным компаниям и игрокам, поэтому пострадали в основном юрлица. Но по факту, да, это просто обыкновенный вымогатель, который просит там $300 США в биткоинах. И, к сожалению, опыт показывает, что даже в случае успешного оплаты, да, никакие коды разблокировок они не присылают.
Хорошо, подождите, но означает ли это, что, опять же, мы сталкиваемся с новой историей хакерских атак, когда, если они испортили что-то в вашем компьютере, это значит испорчено навсегда?
На самом деле, сами программы-шифровальщики, они существуют очень давно, и много кто с ними столкнулся, просто не все из них так успешно выстреливают на большое количество компаний. И уже опыт показывает, что платить злоумышленникам практически всегда бессмысленно, потому что программы написаны достаточно плохо, и даже если они предоставляют какой-то настоящий код, далеко не всегда он корректно отрабатывает и возвращает все обратно. Поэтому, в общем, шанс получить данные, он достаточно призрачный. Наоборот, нужно обратить внимание на систему резервного копирования, на то, чтобы она была изолирована, чтобы резервные копии можно было восстановить, потому что сейчас доходит до абсурда, да, то есть бизнес останавливается, пытаются восстановить из резервных копий, а они оказываются тоже зашифрованными.
Если говорить о попытках так или иначе обезопасить себя, ну хотя бы на уровне физического лица, это возможно в нынешних условиях или, в общем, в любой момент может прилететь?
Нет, на самом деле возможно, то есть тут достаточно своевременно ставить обновления на все программы, которые вы используете, то есть на операционную систему, на офисный пакет, и вот все, чем вы пользуетесь, браузеры, в общем, все, все ПО, которое у вас стоит, нужно регулярно обновлять, потому что постоянно выходят различные заплатки. А второй момент – это некая такая компьютерная гигиена, то есть уже там 2017 год, не стоит переходить по ссылкам, которые вам просто так прислали, не стоит открывать все подряд вложения. Если у вас какие-то сомнения, то стоит позвонить адресату, который вам что-то прислал, и уточнить, отслал ли действительно это он.
Когда мы возвращаемся к тому, каким образом люди, а точнее даже не люди, а компании и крупные компании в том числе, могут противостоять подобного рода хакерским атакам, а вот вы уже говорили о том, что последние сообщения – это скорее пример, ну, такой, что называется, расслабленного подхода к хакерам. А есть ли примеры того, что в России компании серьезно подходят к информационной безопасности?
Ну, конечно, то есть надо понимать, что вот эта спам-рассылка, она была на огромное большее количество компаний, практически все крупные компании там СНГ. И то, что заразились далеко не все, как раз показывает, что, в общем-то, где-то эти вложения заблокировались, где-то они не дошли до пользователей, где-то неуспешно отработали. То есть, на самом деле, не все так плохо. Но, скажем так, вот это как маркеры, да, то есть, если где-то что-то произошло, значит, там недостаточно уделили этому внимания.
Можно ли говорить в этой связи, ведь первые-то сообщения в большом количестве приходили с Украины, можно ли говорить в этой связи, что Украина оказалась наиболее уязвимой на этот раз?
Ну, судя по всему, именно, то есть это не Украина в целом, да, это компании и организации в ней, к сожалению, оказались более уязвимы. Возможно, из-за пути установки этого вируса, да, то есть, опять же, по сообщениям, это через программу MIDOC, это что-то типа 1С-бухгалтерии, если сравнивать с Россией, да, но у них вот свой софт такой есть. И, судя по всему, через обновление этой программы пришло вредонос. Вот, и по этой причине, скажем так, наверное, не ожидали этого вектора атаки. Вот, но так или иначе, опять же, заразились не все, значит, где-то с безопасностью получше, где-то похуже.
Как можно объяснить вот эту географию перемещения вируса? Сначала мы получали сообщения с Украины, потом стали появляться сообщения из России, потом из Европы, теперь с Азии.
Ну, на самом деле, повторюсь, это зависит от каналов распространения, то есть от рассылок, о том, что эта атака продолжается, да, то есть, наверное, создатели видели, что она эффективно отработала по СНГ, и продолжили делать это дальше.
Частные компании, вот один из наших слушателей, я напомню, с нами по скайпу сейчас заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики группы IB Сергей Никитин. Прямой эфир, поэтому можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8, а можно через телеграм, говорит МСК-бот. И вот Юрий 771 так и делает. И вот он пишет, что частные компании, как правило, неплохо защищены, а государственные компании защищены в этом смысле плохо. Вы готовы это подтвердить или опровергнуть?
Ну, повторюсь, на самом деле тут я бы говорил о том, что большие компании, часто из-за бюрократического аппарата, не способны оперативно внедрять средства защиты и вот их масштабировать на там 20, 30, 40 тысяч пользователей. А небольшие частные компании могут это делать более гибко, более быстро. Скорее вот с точки зрения вот такого подхода.
На сегодняшний день, ну, вот этот вирус Петя ведь появился вчера, по большому счету, мы можем говорить. На сегодня уже можно говорить, как среагировали на этот вирус?
Ну, скажем так, похоже, среагировали достаточно масштабно, да, судя по СМИ, судя по резонансу, судя по тому, что какие-то деньги создатели этого вируса получают, хотя мы знаем, что это практически бессмысленно. Вот, и то, что огромное количество обращений, и я думаю, что все компании, которые еще не пострадали, начали вот массово внедрять почтовые фильтры, проверку вложений, поэтому, естественно, какую-то ответную реакцию с точки зрения повышения защищенности, это все вызовет. Вопрос, насколько этого достаточно, и действительно там все шелохнутся, или до сих пор останутся какие-то такие темные лошадки, компании, которые игнорируют все эти угрозы, и следующую итерацию атаки, да, пострадают уже именно они.
Что касается того, кто таким образом пытается зарабатывать, а может быть не зарабатывать, а так или иначе парализовать работу других. Вот в случае с WannaCry появлялись вот эти предположения о том, что так или иначе к этому могут быть причастны северокорейские спецслужбы. Потом говорили о том, что спецслужбы других стран так или иначе могут подобного рода вещами заниматься. Украинцы вчера, к примеру, говорили о том, что это могут сделать русские. Я, во всяком случае, слышал что-то подобное. С вашей точки зрения, кто эти хакеры?
Ну, на самом деле, сложно говорить, то есть тут зависит от пути распространения. Мы знаем, что началось с СНГ, скорее всего, это была некая русскоязычная рассылка. Но тут нужно понимать, что сам вирус Петя, да, он был создан давно, естественно, модифицировали, но его могли просто купить, да, то есть это обыкновенный черный рынок, где кто-то предлагает вирус, его могли купить и использовать только как модуль-шифровальщик, а вот кто стоит за распространением, да, и, скажем так, и вот рассылками, взломом обновлений, это могут быть уже совершенно другие люди, и вот пока это в процессе исследования, поэтому непонятно совершенно.
Сергей 509 через Telegram спрашивает вас, вот этим вирусом на сегодняшний день компьютеры под Windows заражаются или на Linux заразиться тоже можно?
Нет, это только Windows машины, вот, это обыкновенный Windows, вот такой вымогатель.
Но можно ли говорить в этой связи с тем, что Linux в этом смысле более безопасен?
Тут, к сожалению, история про неуловимого Джо, да, то есть, скажем так, если бы весь бизнес работал под Linux, да, и все платежные системы были там, и это была бы самая распространенная операционная система, вирусы бы писали по большей части под него. А так как это такой очень маленький сегмент, да, это сервера, там и очень редко какие рабочие станции, поэтому и писать вирусы и вымогатели под него просто экономически нецелесообразно. Нужно понимать, что хакеры, они такие меркантильные, и они просто оценивают, во что вкладываться. А так как самих машин под Windows больше, то и вирусов под них пишут больше.
А то, что они просят в биткоинах, и то, что они просят аналог $300, это тоже как-то характеризует ситуацию?
Я думаю, что это такая психологически небольшая сумма, которую компании и юрлица точно готовы заплатить, и, скорее всего, будут платить, да, даже несмотря на то, что шанс получить код разблокировки призрачный. И хакеры рассчитывали именно на это, да, то есть если они сразу бы загибали какие-то фантастические суммы, то никто бы не платил.
Смотрите, вот Виктор 17-й, 528-й через Telegram пишет, работаю в иностранной компании, нам запретили открывать письма, почему-то он написал со старинными ссылками, я не понимаю, что он имеет в виду, но в любом случае вот этот запрет открывать письма с непонятными ссылками. Что может сработать в дальнейшем, когда появится какой-нибудь новый Петя, я не знаю, как он будет называться?
Ну, на самом деле, путей распространения много, да, не забывайте, что кроме почты есть различные мессенджеры сейчас, через них можно рассылать, есть соцсети, через них тоже часто рассылают вредоносы, вплоть до того, что разбрасывают флешки с вредоносами около офиса какой-то компании, сотрудники их поднимают, вставляют в компьютеры, то есть самих путей распространения много, но я думаю, что постепенно все компании приучатся к тому, что от всех типов угроз стоит защищаться.
Но каким образом, ладно, даже не компании на уровне физического лица, вот если сегодня человек слышит о том, что случилось с Петей до этого, с вирусом WannaCry, каково должно быть поведение правильного пользователя интернета с завтрашнего дня, скажем?
Ну, во-первых, нужно проверить, что ваши операционные системы, офисные пакеты, они поддерживаются и обновляются. Я вот, например, отмечу, что Windows XP, она официально Microsoft больше не поддерживается и не обновляется, и патчей безопасности под нее не будет. То есть пользоваться ей в любом случае будет небезопасно, да? Так и можно говорить про старые офисные пакеты. То есть надо обновиться до каких-то поддерживаемых версий. Это раз. Во-вторых, посмотреть, какими программами вы пользуетесь. То есть у вас наверняка есть какой-то браузер, там, Chrome, их много, большое количество, Safari, Opera, Firefox. Они тоже должны своевременно обновляться. Все плагины типа Adobe Reader, Adobe Flash, Java Virtual Machine, это вот то, что у вас в трее появляются такие окошки и говорят, доступно новое обновление. И обычно пользователь говорит, как-нибудь потом. Вот не надо как-нибудь потом, надо все обновить. То есть своевременное обновление хорошо. Второе, естественно, нужен антивирусный продукт, который, к сожалению, необходим, но недостаточен. Да? То есть, ну, вот последняя атака показала, что они не сработали, но от старых типов угроз он сможет помочь. И третье, это стараться не работать с правами администратора. То есть, вот опять же, в Windows есть два типа учетной записи: пользователь и администратор. Если вы будете работать под пользователем, шанс того, что вы заразитесь, он несколько снижается. Таким образом, своевременное обновление, работать с правами пользователя, да, ну и антивирусный пакет, он позволит сильно минимизировать возможность заражения. Ну и, конечно, следить за новостями о новых угрозах, чтобы быть в курсе вот, техник, которые применяют хакеры, чтобы вы могли корректно применять вот, правила цифровой гигиены. Да? Знать просто о том, что не надо ставить все подряд, открывать письма, обучать ваших старших родственников этому и, наоборот, детей.
Спасибо. Сергей Никитин, заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики групп IB, был с нами на прямой связи. Сейчас к нам присоединяется Наталья Касперская, генеральный директор компании InfoWatch. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот нам говорили, что это некий вирус Петр. Оказывается, это старый вирус, но теперь говорят, что, может быть, это совсем не старый Петр, а какой-то новый Петр. Или как?
Ну, очевидно, тут трудно разобраться, потому что наши аналитики еще не посмотрели, то есть не определили внимательно. Ясно, что часть этого вируса содержит в себе какие-то куски вируса Петя, так называемый. Но это новая модификация этого вируса. Вот значительная часть этого вируса переписана, именно поэтому многие антивирусные продукты его не смогли обнаружить.
Можно как-то разобраться с тем, насколько это организованная история? Это дело одиночки или это организованная атака? И следующий вопрос. Ради денег или ради политики?
Вы знаете, кто стоит за атакой, пока непонятно. Нет никаких доказательств и каких-то следов, которые бы указывали на ту или иную личность или ту или иную группу. Что касается того, насколько эта атака организована, какая цель ее могла быть, мне кажется, что это все-таки больше с денежными целями производится атака, потому что явно есть вымогательство. И второй момент, что очень разнообразные цели покрыты. То есть нет какого-то явно видимого вектора, что ли. Есть и государственные учреждения, есть нефтегаз, есть значит, жертвы в Испании, жертвы на Украине, много во Франции есть жертвы. Ну, то есть не прослеживается какой-то в Соединенных Штатах, например, Мерк. То есть не прослеживается какой-то такой однозначной картины единой жертвы.
Но если даже не говорить о том, что есть некая однозначная картина единой жертвы, мы же понимаем, что все пострадавшие компании так или иначе в меньшей степени по сравнению с другими, очевидно, занимались собственной информационной безопасностью.
Ну, безусловно. Я бы хотела в это верить.
Ну вот, а скажите тогда, а как объяснить то, что 12 мая совсем было недавно? Полтора месяца прошло, от вона края многие пострадали, а теперь примерно то же самое, только с другим вирусом, шифровальщиком. И там пытаются зарабатывать деньги. Но главная история, что все чаще и чаще будут такие проблемы?
Видите ли, с шифровальщиками довольно сложно бороться, потому что, к сожалению... Если вирус не содержит только уязвимости, как содержал вирус WannaCry, и через помощью этой уязвимости, собственно, довольно быстро смогли предложить лечение в интернете, то вот этот вирус, он, похоже, уязвимости таких явно видимых, по крайней мере, пока эти дырки не нашли. А это значит, что расшифровка файлов невозможна. И предыдущий вирус создал такую шумиху и показал такую... привлек столько внимания, что, возможно, злоумышленники решили, что это хороший способ зарабатывать деньги.
Но одно... Да, одно дело, когда злоумышленники пытаются зарабатывать деньги на физических лицах или зарабатывать деньги на частных компаниях, другое дело, когда от этого страдает государственный сектор экономики, а, следовательно, скорее всего, не только экономики, но и государственный сектор как таковой. С этим можно как-то бороться?
Вот, естественно, нужно. В случае с шифровальщиком, если вы уже инфицированы, здесь трудно дать какие-то рекомендации внятные. Потому что, как я уже сказала, вероятность расшифровки файлов незначительна. Единственное, что можно сделать, это регулярно проводить бэкап файлов своих, ну, то есть, значит, копировать файлы куда-то на сторонний носитель и делать сохранение, там, скажем, раз в неделю. Или, может быть, даже чаще, в зависимости от ценности информации, чтобы это делалось в организации автоматически. Естественно, устанавливать новые системы, естественно, устанавливать новые патчи операционных систем для систем безопасности и так далее. Но вот видите, текущая атака показывает, что это не всегда спасает.
И все-таки шифровальщики, я возвращаюсь к вопросам государства, возможно, государственной информации или государственной тайны. Вот эти вирусы-шифровальщики, они убивают информацию? Или они ее могут воровать?
Они уничтожают информацию, они ее шифруют у вас на компьютере. Информация остается в той сети, в которой они ее зашифровали. Она никуда не уходит.
С вашей точки зрения, все-таки, как можно охарактеризовать то, что вчера случилось с этим вирусом? То ли Петя, то ли бывший Петя, то ли экс-Петя.
То ли бывший Петя, да.
Да. Да. Люди были к нему готовы или нет? На сегодня можно что сказать?
Ну, мы видим, что жертв слишком много. Они разнообразные, и получается, что информационная безопасность предприятий нуждается пока что в серьезном пересмотре или, возможно, даже поиске каких-то новых подходов.
Насколько это дорого?
Хороший вопрос. Любая защита дорого, не бывает дешевой защиты. Но это вопрос, насколько мы ценим нашу информацию, насколько мы готовы ее... там защищать, и насколько для нас это критично. Ну, в данном случае, мне кажется, что большинство компаний, по крайней мере, которые содержат серьезную информацию, должны делать регулярные сохранения этой информации. Регулярно, то, что называется бэкап. Но пока что об ущербе каком-то явном не сообщается, все предприятия говорят о том, что была атака, о том, что они пострадали, но посчитать пока ущерб не представляется возможным, кроме того, может быть, еще и будут новые жертвы какие-то.
Понятно, спасибо. Генеральный директор InfoWatch Наталья Касперская была с нами на прямой связи. Обсуждаем вирус-вымогатель, который стал причиной масштабной атаки на самые разные компании в России, на Украине, в странах Европы, в азиатских странах. Появлялись сообщения и из Соединенных Штатов Америки. Ну вот теперь только остается спорить по поводу того, что это было. Это был вирус Петя, это был модифицированный вирус, который теперь некоторые называют экс-Петя, или какой-то другой вирус. С этим будут разбираться специалисты. На данный момент известно только одно. Пока никто не заявляет о серьезном ущербе от того, что было вчера под названием атака вируса-вымогателя. 402-й пишет: сообщают, что Киевку в город перекрыли на 37-м километре, и движения там нет уже целый час. Давайте совсем коротко посмотрим на карту пробок. Что мы видим? Действительно, очень серьезные проблемы. Судя по всему, это такое стандартное перекрытие. Там, где от Киевского шоссе отъезжает Боровское шоссе, там действительно часто перекрывают при определенных условиях. И сейчас... Во всяком случае, Яндекс показывает ту часть Киевского шоссе в районе Соколова, где люди едут, пытаются ехать в Москву, абсолютно бордовый. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Среда, 28 июня, 14.35. Возвращаемся к движению. Под Москвой один из наших слушателей писал о том, что он уже... Час стоит где-то там по Киевке, пытаясь проехать к Москве в районе Соколова. Эта пробка действительно уже становится все больше по Яндексу. Мы видим, что, судя по всему, перекрывали движение, которое бы позволило свободно ехать по Киевскому шоссе в город или, наоборот, из города, потому что многокилометровые пробки по МКАД, внутренний и внешний, на подъездах к Киевке, все съезды на Киевку в районе Саларьева, от Солнцева на Киевку и другие в Московском, например, тоже явно показывают, что выехать на Киевку какое-то время было невозможно. В одной из этих пробок наш будущий гость, умный парень Леонид Гозман, который, судя по всему, приедет чуть позже в эту студию, но вот он нам только что позвонил и сказал, что вроде как с движением стало полегче. Движение в том районе пустили. Наши планы на ближайшие 25 минут. Евросоюз продлил санкции против России до конца января будущего года. В России заговорили, что построят новый авианосец, и число бедных в стране за первый квартал 2017 года увеличилось на 2 миллиона человек.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Евросоюз в среду официально на полгода продлил экономические санкции против России, которые истекали бы до этого, если бы решение не было принято, 31 июля. Теперь собеседник агентства РИА Новости в Евросоюзе говорит, решение принято. Правда, собеседник пожелал остаться неизвестным. Председатель Евросовета Дональд Туск сообщил еще 22 июня, что политическое решение о продлении действующих экономических санкций против России на полгода еще принято. Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов с нами на связи. Антон Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А нужно ли, с вашей точки зрения, вот так формулировать вопрос, а шанс на отмену санкций есть?
Конечно, есть, потому что необходимость отмены санкций диктует экономические, прежде всего, соображения. Если Евросоюз продлевает санкции против России, это означает, что мы свои ответные ограничительные меры на поставку сельхозпродукции из Европы не снимем. А это больно бьет, особенно по сельхозпроизводителям из Восточной Европы. Германии, там, Франции, другим богатым странам Евросоюза это, может быть, не так ощутимо. Но вы посмотрите, что творится в Восточной Европе. Там фактически уже загнулась вся сельхозпродукция. Поэтому это, прежде всего, выстрел в ногу с их стороны.
Но когда вы говорите о том, что в Восточной Европе, это ваша формулировка, загнулась сельхозпродукция, не преувеличиваете ли вы?
Да нет, ну реально там в основном те же страны Болгария, Польша, там Венгрия, они все были ориентированы во многом на экспорт своей сельхозпродукции в Россию. И если по каким-то политическим соображениям Брюссель, Берлин и Париж не хотят отменять санкции против России, то, соответственно, это бьет не столько по ним, сколько по их товарищам из Восточной Европы.
Но когда вот, например, наш слушатель Юрий сейчас пишет о том, что ярким примером того, что вы не правы, можно считать Польшу, которая только нарастила в результате экспорт яблок.
Ну, это, опять же, по каким сведениям? Вот по нашим сведениям, вот по нашему общению, ко мне вот недавно приезжали фермеры из Венгрии. Они говорят, мы просто не знаем, что делать. Может быть, давайте мы у вас наладим производство здесь, в России, потому что то, что мы производили и продавали в России, уже в Европе, в большой Европе, никому не нужно.
Но тогда дальше. А вот эти ответные меры, которые... Ведь вы же говорите о результате тех решений, которые приняли сами европейцы. А если вы так их описываете, то зачем нужны вообще ответные меры со стороны России?
Ответные меры со стороны России нужны для того, чтобы в первую очередь поддержать развитие сельского хозяйства у нас здесь. У нас довольно бурно вот в итоге развивается. Есть определенная прогнозируемость этого развития. То есть, если наш сельхозпроизводитель знает, что у него не будет конкуренции со стороны восточноевропейских стран в плане поставок сельхозпродукции, то, соответственно, он может прогнозировать и развивать свое собственное производство. Сейчас у нас очень бурный рост. В основном, конечно, в южных регионах, но даже вот в моих регионах, Новгородская, Тверская, тоже сельхозпроизводители воспряли. Поэтому я думаю, что, в принципе, нам, конечно, невыгодно вот такой разрыв отношений в плане санкционной политики с Евросоюзом в политическом плане. Но с точки зрения поддержки отечественного производителя, конечно, это нам на руку.
Но тогда что же произойдет, когда и если эти санкции все-таки будут отменены со стороны Европы, и тогда наши антисанкции придется отменять?
Наши антисанкции, мы, во-первых, не обязаны сразу отменять. Мы можем их отменить и через год, и через два, и через три. То есть мы в этом деле проводим совершенно суверенную политику, мы сами решаем. На уровне правительства должна быть проанализирована ситуация, и отмена санкций должна произойти не сразу, а через какой-то определенный промежуток времени, когда мы сможем обеспечить нашему сельхозпроизводителю необходимые госгарантии по поддержке.
Спасибо. Член Комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов был с нами на прямой связи. 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм говорит МСК-бот.
Новость часа.
Только что стало известно, бывший участник популярной группы «Иванушки Интернешнл» Олег Яковлев в тяжелом состоянии. Он в реанимации. Врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Других подробностей пока не сообщается.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, 7373948, телефон прямого эфира. Санкции Евросоюза продлены еще на полгода. Впрочем, здесь ничего неожиданного не произошло. Антон Морозов из Государственной Думы только что говорил о том, что это, в общем, к лучшему. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Все равно все давно приноровились. Могу сказать, по заморозке все равно идет польская под видом белорусской. Потому что качество действительно хорошее. И чтобы сделать такой же товар, это надо не один год.
Понятно. Вот этого взрывного роста качества и объемов не наблюдает наш слушатель. Хариховчанин пишет, где же бурный рост, когда помидора с огурцом нормального в Москве не найти. Юрий не понимает, что у нас венгры продавали, возвращаясь к примеру, который Антон Морозов приводил. Ну и 218-й, только санкции в Евросоюзе распределяются на все страны, а у нас на одну. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Михайлович. Я по своему кошельку заметил только одно, и по выбору на прилавках, что качество ухудшилось, цены возросли в два раза. Как минимум в два раза. Некоторые позиции в три раза возросли. Только сейчас с рынка, так сказать, с рынка, из магазинов. Помидоры 120. Это средненькие такие, а те, на которые можно посмотреть, 160-180.
Хорошо. Я понял, да. Михаил Иванович, только одну вещь скажите. Вот Григорий, например, пишет нам сейчас через Телеграм, что с его точки зрения санкции снимут с нас теперь не раньше, чем лет через 70. Вы тоже так думаете?
Я не думаю так, я в этом уверен.
Понятно, спасибо. Евросоюз продлил санкции против России до конца 2018 года.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Военно-морской флот России собирается построить перспективный авианосец. В среду об этом сообщил на международном военно-морском салоне замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бусук. Да, безусловно, ВМФ будет строить авианосец, сказал он. Макет, который демонстрирует Крыловский центр, это макет, таких много. Проводится проработка, чтобы определить облик данного корабля. И сказал, что ВМФ рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов с нами на связи. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в России, говорит Бурсук, будут строить новый авианосец. Он правда нужен?
Вы знаете, поскольку Россия является все-таки великой державой, то наличие корабля подобного типа, ну, собственно говоря, подразумевается априори. Вопрос в другом. Довольно долго, в общем-то, необходимость наличия в военно-морском флоте кораблей типа авианосец был серьезно под вопросом. Но операция в Сирии показала, что наш авианесущий крейсер, адмирал Кузнецов, который у нас является в единственном экземпляре в нашем ВМФ, он оказался очень полезен, да? И, видимо, в будущем Россия будет не только демонстрировать флаг и силу, но и проводить операции заокеанские, да, дальние морские. Поэтому в этом случае действительно флоту необходимо наличие такого корабля. А судя по всему, если брать два направления, то есть у нас есть Северный флот, самый сильный, если мы говорим про Запад, и наличие там авианосца необходимо. И, соответственно, Тихоокеанский флот, где Россия все-таки будет развивать свое военное присутствие и демонстрацию силы будет увеличивать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот, безусловно, два таких корабля, конечно, будут нужны. Но другое дело, какой нужен облик, какие нужны корабли, это уже второй вопрос. Но все-таки пока предлагается только некий концепт.
Но все-таки второй, но тоже важный вопрос, ведь до этого, насколько я помню, авианосцы нам пытались строить французы. Значит, мы сами на тот момент говорили о том, что у французов это лучше получается, а теперь-то у нас получится?
Нет, французы нам не строили авианосцы, вы говорите о кораблях, универсальных десантных кораблях типа «Мистраль».
Хорошо.
Это не авианосцы, это, если говорить про авианесущую составляющую, то это вертолетоносцы. Такие корабли не несут истребители или штурмовики, или тем более самолеты ДРЛО.
Хорошо, ну, тогда авианосец это, как казалось, корабль выше классом, но даже вертолетоносцы для нас строили французы. Не получилось.
Почему? Мы можем построить прекрасно такой же корабль. Дело не в этом. Французы... тот контракт был политическим. Мы пытались наладить и усилить сотрудничество в военно-техническом плане со страной НАТО. Французы тоже шли на это. Это был абсолютно политический контракт. То, что его отменили тогда, мы прекрасно, все были довольны. Нам вернули деньги, нам эти корабли, по большому счету, нужны не были. Ну, случился украинский кризис, на фоне которого НАТО решило поссориться с Россией.
Хорошо, тогда вернемся все-таки. А технически мы можем реально сами построить этот авианосец?
Безусловно, это не представляет никакой сложности. Тем более, обратите внимание, что когда французы строили вот эти «Мистрали», но это не авианосцы.
Да-да-да, это вы уже подчеркнули, да.
Да. Они тогда... вертолеты-то были созданы наши под этот контракт. К-52 корабельный, который, вот египетская сторона, которая купила этот «Мистраль», вынуждена покупать именно наши вертолеты для этого корабля. Другие просто не подходят.
Тогда
поэтому
еще, да, я понял.
При желании все это можно, конечно, безусловно, сделать.
222 просто пишет, что мы ведь сильны в подводных лодках, как он пишет, чего уж скрывать, мы лидеры данной сферы, и поэтому лучше акцент делать не на авианосцах каких-нибудь, а, к примеру, на развитии подводного флота.
Это действительно вопрос, это тезис, который действительно обсуждается. Я больше сказал, по большому счету считается, что у России интересы в основном сосредоточены в сухопутье. Ну, то есть, прежде всего, это постсоветское пространство. И вот это как раз, эти направления, касающиеся сухопутных войск или авиации, ядерного оружия, вот это стоит развивать, как всегда считалось. Но последние события, вы видите, все-таки флот начинает играть серьезную роль. Либо мы отказываемся от этого. Если не отказываемся, тогда авианосец нужен. Вот тут еще, собственно говоря, концепцию надо рассмотреть.
А есть шанс того, что именно на уровне концепции сейчас вот такие вопросы могут решаться?
Безусловно, я абсолютно уверен и знаю, то, что этот вопрос рассматривается. И, кстати, он остается до сих пор все-таки спорным. Но поскольку создан концепт авианосца проекта «Шторм», он уже присутствует, он есть, и его всерьез рассматривают. Второй вопрос – финансовые затраты. Это, безусловно, очень дорого. Конечно, очень дорого. А мы все-таки сейчас начинаем снижать военные расходы после пика, который был последние 2-3 года. Потому что основная задача по перевооружению армии все-таки выполнена. И вот такие вещи, как авианосец, они уже переходят в разряд тех обсуждаемых, скажем, тезисов. нужно это или нет. Вот все-таки пока это обсуждается. Но тем не менее, я думаю, что рано или поздно будет принято решение, что авианосец нужен. К тому же вы видите, Китай уже построил свой авианосец, свой отечественный, именно китайский. И у него в планах иметь 5 авианосцев только на своем театре военных действий. Да? То есть мы должны все-таки... Я не сомневаюсь, что руководство страны в любом случае будет реагировать на это. Я не говорю про американский авианосный флот, и то, что у французов есть свой авианосец, и то, что британцы хотят иметь в своем флоте 2 авианосца.
Но все-таки...
Соответственно, нужно тоже реагировать.
Последний вопрос, раз уж вы упомянули о том, что авианосец – это очень дорого, если я вас правильно понял. В военных бюджетах это можно как-то формулировать?
Ну, это сложный вопрос. Предположительная стоимость «Шторма» – 350 миллиардов рублей, как заявляют. Вы же понимаете, что в нашей системе все-таки, когда это является гособоротзаказом, трудно посчитать, сколько это реально стоит.
Понятно.
Я вам скажу, что последний авианосец, который у американцев, «Джеральд Форд», он за предельные деньги стоит даже для американского бюджета. Но там, правда, и очень много вложились... Там такое впечатление, что там очень серьезно сыграло, так сказать, лоббирование. А вы знаете, в Америке это узаконенная коррупция. Такое впечатление, что там огромное количество денег в этот авианосец было заложено еще, так сказать, как это называется, шапка, да, ну когда, или откат. То есть серьезное количество денег, те, которые не пошли на производство, на строительство самого корабля.
Понятно, спасибо.
У нас этого не будет.
Понятно, спасибо. Надеюсь. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов был с нами на прямой связи. В России собираются строить новый перспективный авианосец. Сегодня на Международном военно-морском салоне об этом заявил замкомандующего ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Число бедных в России за первый квартал 2017 года увеличилось на 2 миллиона человек. Такое заявление сделала глава Счетной палаты на заседании Совета Федерации. Татьяна Голикова сказала, что на начало года за чертой бедности были 22 миллиона человек или 15% населения. Как она отметила, в поправках в федеральный бюджет на 2017 год заложены более оптимистичные показатели по бедности. Поправки предполагают, что число граждан, доходы которых ниже прожиточного уровня, сократится на 1 процентный пункт. Сейчас 13,9, а будет 12,9%. Еще раз, рост числа бедных есть, но даже Голикова сегодня говорила, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их число снизилось. Андрей Гудков, доктор экономических наук и независимый эксперт по социальной политике. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вот сложные формулировки, их вроде становится больше сейчас, но все равно меньше, чем год назад. Так мы беднеем или все-таки нет?
Ну, сейчас процесс идет противоречивым образом. Как вы знаете, темнее всего становится перед рассветом. Экономика потихоньку оживает. Именно это оживление отметили в Соединенных Штатах принятием законопроекта в Сенате о новых санкциях, где ядром являются финансовые ограничения, и они как раз нацелены на то, чтобы этот процесс оживления российской экономики прервать. Ну, а за последние 4 года доходы населения упали, соответственно, увеличилось число тех, у кого доходы меньше прожиточного минимума, особенно если учесть, что у нас до сих пор минимальный размер оплаты труда меньше, чем этот прожиточный минимум составляет. Вот, соответственно, поскольку оживление экономики идет очень медленно сокращается число этих лиц.
Вот вы только что упомянули, что минимальный размер оплаты труда, вот этот самый МРОТ, отстает от прожиточного минимума. А когда считают число бедных, учитывают какую цифру? Кто бедный официально?
Официально бедным считается тот, у кого доходы ниже прожиточного минимума региона.
Но прожиточный минимум региона,
Вы учтите, что их три штуки. прожиточный минимум трудоспособного, прожиточный минимум пенсионера, прожиточный минимум ребенка. Эти цифры достаточно сильно различаются. Например, в Москве прожиточный минимум трудоспособного около 15 тысяч, ребенка где-то по 12 тысяч, а пенсионера там где-то под 11.
Иначе говоря, 15% населения получают меньше, чем вот эти цифры.
Да.
Многие просто полагают...
Я вам назвал цифры московские.
Хорошо.
Федеральные цифры значительно ниже.
Есть какие-то неофициальные подсчеты цифры... того, что такое уровень бедности на самом деле?
Около 10 тысяч по федеральной прожиточный минимум средний. Вот. Сколько, так сказать, у нас людей, которые испытывают, так сказать, нехватку средств для нормальной жизни? Ну, это очень просто определить. Есть понятие медианной зарплаты. Медианная зарплата у нас около 25 тысяч рублей. Вот, половина трудящихся получает меньше этой цифры. Значит, поскольку у нас занято в экономике порядка 60 миллионов человек, то речь идет о 30 миллионах.
То есть вот бедными, с вашей точки зрения, корректнее было бы называть не 20, а 30 миллионов человек?
Да, да. Это люди, которые, так сказать, вынуждены экономить даже на питание. Расходы на питание в их семьях превышают 70%. Это считается уровнем бедности.
Еще это
косвенные показатели.
Совсем недавно Дмитрий Медведев говорил о том, что за 2 года минимальную зарплату, МРОТ, от которого, собственно, сейчас считают, постепенно будут повышать до прожиточного минимума. Вот это что-то поменяет?
Нет.
Почему?
Потому что тот, кто получает МРОТ, он обычно сидит на 1,5 ставки, потому что на 2 ставки есть некогда, а на 1 нечего.
Спасибо, Андрей Гудков, доктор экономических наук и независимый эксперт по социальной политике, был с нами на прямой связи. На 2 миллиона человек стало больше бедных в России за первый квартал 2017 года, цифра, которую сегодня в Совете Федерации приводила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Сергей?
Алло. Вы, наверное, куда-то не туда попали. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Николай.
Да.
Ну вот, наконец-то, более-менее добросовестные сведения. Я бы даже сказал, что еще и увеличивается смертность, и сокращается жизненный уровень и длительность жизни россиян значительно.
А как вы это все определяете? Вот вы говорите, наконец-то цифры, похожие на правду. Откуда у вас правда?
Ну вот вы же нам даете эти цифры, это вроде похоже, а то у нас все хорошо.
Почему? А почему похоже-то вы говорите? Откуда вы знаете правду?
Ну, потому что богатеть-то не с чего, а, скорее всего, мы беднеем. Но 2 миллиона за первый квартал – это счет похоже. Вот.
Хорошо, я понял. Прямо сейчас мы говорим о том, что творится на московских дорогах.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Где вы едете, что происходит за окнами вашей машины, я вот сейчас не очень понимаю у нас, потому что на одном из компьютеров не видно, сколько баллов, а на другом вроде как 7-бальные пробки получаются. 7 баллов, серьезное затруднение для этого времени. В чем причина, что вы видите из окна вашей машины? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Киевку пустили в город, но она встала в центр, в районе, вернее, в область встала, в районе Внуково. Какой-то коллапс происходит, кто-то выезжает, какие-то там автобусы. Но,
судя по Яндексу, там и дорожно-транспортные происшествия, и дорожные работы, и все собралось.
Это значки просто так ставят люди, от нечего делать.
Вот понятно. Вижу, причина непонятна, коллапс при движении по Киевке в центр, хотя теперь ограничений вроде бы и нет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Внутренний МКАД от Каширки, вот Ясенево, Варшавка, все стоит и непонятно почему.
Внутренний МКАД от Каширки останавливается. Я бы сказал, что это пробка, которая по Яндексу начинается где-то в Капотне. 7373948, напомню, 7-бальные пробки в городе сейчас. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, вот Ленинский от площади Гагарина в центр глухо стоит.
Ленинский от площади Гагарина в центр стоит глухо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, мы слушаем вас, где вы?
Центр весь стоит, старая площадь, новая площадь стоит.
Центр вообще очень плохо выглядит. Сейчас он даже не красный, а бордовый практически полностью. Ну, в пределах Садового кольца, но в районе Нового Арбата это тоже традиционно в последнее время, потому что там же ведь благоустроительные работы были в прошлом году, поэтому теперь там даже в семибальные пробки можно немножко проехать. Ну, правда, немного совсем. Километр, полтора максимум. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. Еще раз напомню, в городе семибальные пробки, внутрь Садового кольца я бы, например, ехать не рекомендовал. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.